Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня у нас в гостях Довгань Максим, CRM-маркетолог, занимается интеграцией CRM-систем в отделы продаж, повышает эффективность отделов продаж и очень вообще такой полезный человек для любого бизнеса. Максим, привет!
Приветствую, Александр. Приветствую всех наших слушателей. Я так понимаю, нас будут смотреть в видеоформате, в аудиоформате, как сказал Александр, поэтому всем слушателям и всем видеообозревателям тоже привет. Все правильно Александр сказал. Занимаюсь в первую очередь повышением продаж в компаниях с помощью различных инструментов. Это и CRM-системы, это и аналитика, и телефония. Но, безусловно, мы говорим всегда о том, что какой бы ни была прекрасная система автоматизации, всегда в компании работают люди, с клиентами работают люди, а значит, нужно работать также с отделом продаж и непосредственно с менеджерами.
Так, отлично. Максим, у нас сегодня тема называется «Эффективный отдел продаж». Я думаю, полезна она будет тем, кто, начиная тех, кто хочет создать отдел продаж, и те, кто работает в отделах продаж, а также, в первую очередь, владельцы бизнесов, у которых есть свой отдел продаж. Давай постараемся сделать этот эфир для всех них максимально полезным и будем двигаться, скажем так, от самых простых понятий к самым сложным для того, чтобы под конец наш прямой эфир стал буквально таким мануалом к использованию в отделе продаж. Ну, для начала давай, у меня такой вопрос. Все-таки в 2020 году отдел продаж зачастую как должен выглядеть вот в идеале, по-твоему?
В идеале отдел продаж выглядеть может по-разному. Безусловно, зависит все от специфики бизнеса. Но если взять какие-то общие элементы в отделе продаж, в 2020 году, да и далее, наверное, да, мы говорим уже о развитии бизнеса в сфере там автоматизации, диджитала, мы видим, что все уходит в интернет, учитывая текущую даже ситуацию с карантином, мы все ушли на удаленку, то это, безусловно, системы, которые помогают автоматизировать работу, в первую очередь, рутинные задачи, которые выполняет менеджер, можно поручить роботам, поручить системам, так называемым CRM-системам, да. Сюда же мы добавляем возможность записи телефонных разговоров менеджеров, чтобы, во-первых, всю информацию о клиенте хранить, а во-вторых, соблюдать все договоренности, то есть чтобы не было возможности потом это сказать, что мы вам этого не обещали, либо клиент начал требовать того, о чем мы с ним не договаривались. И, безусловно, важно обучать отделы продаж работать как с входящим потоком заявок, с теплым трафиком, так и все-таки учить работать холодным. Потому что сейчас, к примеру, да, в эру так называемого коронавируса, многие компании урезают рекламные бюджеты, а, соответственно, урезают себе входящий трафик. И тогда уже сейчас выходит на первый план работа по холодной базе, а здесь уже все зависит в большей степени от непосредственно умений и квалификации самих менеджеров. Поэтому в 2020 году, вот, опираясь на текущую ситуацию, я бы говорил о некой синергии автоматизации и именно работы менеджера как специалиста в области продаж коммуникации с клиентом.
Максим, расскажи, пожалуйста, давай на простом примере, пускай, какой-нибудь из своих кейсов, то есть чтобы слушатели и зрители максимально поняли, что ты делаешь, допустим. То есть вот ты пришел в какую-то компанию, у нее была вот такая-то ситуация, вот так-то работали, и, к примеру, что ты сделал и как они работают сейчас, насколько это повлияло на эффективность. Буквально на пальцах, чтобы понимали.
Понял тебя, Александр. Хороший вопрос. И, наверное, тогда расскажу один из вариантов, когда непосредственно небольшая организация, в частности, можно сказать, даже, наверное, организация, состоящая из одного-двух человек, когда сам собственник является там внутри компании частично маркетологом, частично продажником, частично там снабженцем и так далее, и пытается на себе все замкнуть. И даже в таких организациях мои услуги, в том числе и работа систем, будет актуальна. То есть не нужно думать, что автоматизация и внедрение чего-то нового и актуального там, для больших компаний не подходит для малого бизнеса. А работал со строительной организацией, которая занималась и занимается строительством загородных домов, дач, бань, к примеру, да, вот это двухэтажные коттеджи, это малоэтажное строительство, в общем. И какая ситуация была в компании до того, как мы начали работать? Человек в виде собственника сам занимался и продажами, и привлечением, сделал самостоятельно на конструкторе сайт, настроил контекстную рекламу и обрабатывал заявки. Но ситуация складывалась таким образом, что он в потоке работы вынужден был где-то ездить за материалами, снабжать объект, работать с бригадой, да, и часто был за рулем. Ему там звонит клиент, он с ним пообщался, где-то вечером забыл его внести в свою Excel-ку, забыл перезвонить, забыл какие-то детали разговора. Ну и, соответственно, потом, когда он мне там скинул свою базу клиентов, так называемых, много деталей было упущено. То есть где-то месяц заносятся клиенты, потом какой-то пробел. О клиентах информация не систематизирована. То есть где-то есть номер телефона, имя, где-то нет комментариев. Ну, то есть все было вот в разрозненном виде. И человек сам уже пришел к тому, что вот говорит, я понимаю, что я много из-за этого теряю. То есть где-то я явно там несколько объектов в год я не достраиваю из-за того, что вот где-то забываю, где-то упускаю. Что было сделано? Было сделано, настроена CRM-система внедрена. Все было сделано банально просто, AMA CRM на двух пользователей. То есть не нужно было больше, потому что и нужно было руководителю и еще человеку, который занимался отсчетом объекта. Подключили туда облачные хранилища для того, чтобы все были просчеты, сметы, графики, схемы закупки, все были в виде файлов, можно было достать очень легко. Подключили социальные сети, Instagram, очень хорошо работал Instagram, у него и сейчас работает. И человек начал просто все это оцифровывать, то есть все заявки у него в CRM-системе подключили к обычному его телефону, рабочему смартфону, IP-телефонию, самую банальную, самую простую, потому что больше не требовалось. И человек начал уже, даже если в процессе перемещения по городу за рулем, отвечать на звонки, он вечером пришел, зашел в CRM-систему, увидел эту карточку, прочитал, прослушал звонок, заполнил необходимую информацию, поставил задачу и, соответственно, двигал уже клиента к покупке по определенным этапам. В дальнейшем было доработано, конечно, направление рекламы, то есть был создан на сайте лид-магнит, чтобы было больше контактов в CRM-системе, как поступающих, входящих заявок, да, и мы уже потом с ним работали именно по утеплению клиентов. И в CRM-системе вот это было все видно. То есть где клиенты с сайта, где клиенты с мессенджера через лид-магнит, где заявки непосредственно с Инстаграма, либо там с Телеграма, с Ватсапа. И стало понятно, что, оказывается, за буквально там 5 месяцев работы с небольшими бюджетами на маркетинг, на рекламу, было там порядка 350 заявок. А когда этого всего не было, было такое ощущение, что вот, ну, кто-то звонит, где-то приходят клиенты из интернета, но не было понимания, что, ну, как бы 350 лидов – это немало, согласись.
То есть я правильно тебя понимаю, после того, как, ну, даже так, ключевая задача внедрения CRM-системы и вообще оптимизация отдела продаж – это в первую очередь понять, какая у тебя ситуация в бизнесе вообще происходит.
Я бы сказал, что внедрение CRM-системы поможет, наверное, увидеть то, что ты не увидишь вот без нее. То есть мы сосредотачиваем обычно свое внимание на каких-то моментах в работе, да, особенно если мы говорим там о собственнике бизнеса либо о руководителе отдела продаж. У нас в подчинении люди, да, у нас в подчинении несколько отделов может быть. У руководителя отдела продаж это может быть 5-10 менеджеров, да, и множество рабочих процессов. Мы концентрируемся на одном, теряем где-то в другом, да, свое внимание. А здесь, когда у тебя собирается вся информация в одном месте, даже если ты где-то свое внимание рассеял и потом пришел в определенный там рабочий день, открыл аналитику, к примеру, да, выгрузил себе отчеты, ты уже понимаешь, что вот оно, как бы тебе не нужно это держать в голове. Или где-то помнишь, что мне нужно внести. То есть система тебе сама это считает. Тебе не нужно заполнять руками там эти Excel.
Так, я тебя понял. Хорошо, ну, ситуация, в принципе, с владельцем бизнеса, который, ну, как большинство в малом бизнесе в России, сам себе руководитель отдела продаж, сам себе менеджер по обзвону, сам себе еще кто-то. Ситуация понятная, здесь, в принципе, любой инструментарий дать такому человеку, который хоть немного его систематизирует, эффективность будет лучше. А что касается каких-нибудь отделов продаж, где уже замешано большее количество людей, расскажи какой-нибудь свой тоже кейс, где там было бы, не знаю, 5 или больше человек в отделе продаж, где уже есть определенная иерархия и более сложные бизнес-процессы, чтобы можно было понять, вот, как другие люди реагируют вообще на... ну, на, скажем, тренды в цифровые тренды, скажем так, в маркетинге, и ну, насколько легко вообще дается обучение, внедрение и так далее.
Хорошо, расскажу тогда теперь немножечко другую ситуацию, когда менеджеров побольше. Это уже сфера медицинских услуг в виде двух филиалов медицинского центра, которые оказывают услуги там, по косметологии, по похудению и еще там, ряд услуг, там, массажи и все остальное. Как настроена у них работа? То есть, я бы так сказал, отдел продаж, они его называют отдел маркетинга, отдел там, привлечения, колл-центр, как угодно называйте, но я считаю, что в принципе это отдел продаж. Он приглашает на процедуры, на котором уже клиенту допродают услуги. Где-то штат порядка 10-15, от 10 до 15 постоянно работающих операторов и два медицинских центра, где работают администраторы и непосредственно уже специалисты, которые принимают клиентов. Как построена работа? Менеджеры работают по холодной базе, приглашают на процедуры, занося информацию в CRM-систему, ставя себе задачи на перезвоны, на повторное приглашение, на какие-то рассылки. Соответственно, все звонки у менеджера фиксируются. Менеджер может спустя месяц прослушать звонок, понять, о чем шла речь, куда он звал, от чего отказался, на что согласился клиент. И в случае, если нужно там что-то предложить новое, позвать к другому специалисту, к примеру, либо еще как-то поработать с клиентом так, чтобы он все-таки пришел к нему. На стороне клиники как это работает? Администратор в CRM-системе видит также карточку клиента, с которым работал оператор, и понимает, да, к кому клиент приходит, на какую процедуру, какие у него противопоказания, если есть, какие у него параметры, там, да, рост, вес, там, возраст и так далее. И также может видеть, был ли этот клиент ранее в клинике, возможно, он что-то покупал, а самое главное, что он покупал, за какую сумму, у какого специалиста и так далее. Там работает немножечко другая связка, там работает CRM-система у колл-центра и еще одна, я бы так сказал, CRM-система у администратора, для того, чтобы он формировал расписание своих специалистов. И это все объединено в единую систему, так как с клиентами общается и администратор, потом по телефону это все подтягивается в единое окно, и операторы также работают. То есть все это видно, печатаются договора сразу из системы, отправляются смс-ки, просто смс-ки в WhatsApp отправляются абсолютно автоматически для клиентов, если нужно. Попадают лиды из Инстаграма в CRM-систему, если нужно. Сайта, когда попадает заявка сайта, тоже падает оператором или администратором в личный кабинет, и уже, то есть, не нужно там, независимо от того, вернее, где находится оператор либо администратор, он зашел в свой личный кабинет и увидел, что у него там какие-то задачи, он их может обработать, даже находясь дома в условиях нашей самоизоляции.
Ну, то есть, хорошо, это как оно сейчас работает, ну, весьма так слаженно и так далее. А до твоего прихода вообще, что происходило, как работал отдел продаж, чтобы было понятно. Сейчас мы услышали, как хорошо должен работать отдел продаж, то есть все получают в нужный момент заявки, обрабатывают их, ведут к нужному этапу и с клиентом всегда на связи держатся. А до твоего прихода как это все работало?
До моего прихода ситуация была следующая. У каждого оператора был свой блокнот, или я даже бы сказал, наверное, большая толстая тетрадь, листов на 96, наверное, которые они вели свою клиентскую базу, записывали свои номера, там что-то зачеркивали, переписывали и так далее. Все, что касалось лидов, заявок, это распечатывалось руководителем отдела там и давалось по кусочкам, вот сегодня ты там этим двум позвонишь, по лидам завтра этим и так далее. И в виде Google документов, в виде Excel была связь между колл-центром и администраторами в клинике. То есть они территориально находятся в разных, соответственно, зданиях, да, адресах. И была связь исключительно через Google документы. То есть администратору нужно было ждать, пока по итогу дня там заполнит руководитель отдела продаж данные, да, там, и работает уже внутри своих документов. Но сложность состояла в том, что на тот момент никакие звонки не писались. То есть была ситуация, что клиент приходит, говорит, что меня там приглашали на одну услугу к этому специалисту, а по факту оказывалось, что там договоренности были совсем другие. И проверить это ни руководитель, ни администратор, ни тем более собственник никак не мог. То есть просто нужно было верить кому-то на слово.
То есть я правильно понимаю, там сколько ты говоришь, 15 сотрудников колл-центра, у каждого какая-то своя тетрадка, и им давали куда звонить еще с помощью распечаток, то есть им прям там распечатывали, на тебе листочек
Да.
звони, или как это происходило?
Да. И замечу еще одну такую деталь, что мы говорим сейчас о базе, которая, ну, это не Москва и не Петербург, да, это город на Дальнем Востоке, город Хабаровск. И мы понимаем, что население и емкость рынка, она не такая, как, допустим, в Питере и в Москве. А, соответственно, пересечения по вот этим тетрадкам у менеджеров случались часто. То есть, что это значит, когда сегодня тебе позвонил один оператор по своему какому-то там листочку, по своей записи, а послезавтра тебе позвонил с этой же компании другой оператор, и они между собой не знают, что они наяривают бум, вернее, с двух, условно говоря, сторон одного и того же клиента. И у клиента, кроме негатива, мне кажется, ничего вы не вызовете, кроме негатива, до продажи вы, не знаю, не дойдете. А вот здесь сейчас можно, зайдя в карточку, посмотреть, кто звонил, когда звонил. И если ты видишь, что с ним работает твой коллега, ну, по крайней мере, ты с коллегой можешь поговорить, как дела с этим клиентом, да, и либо взять у него в работу, если вдруг у него не получается продать этому клиенту, либо наоборот посмотреть, что стоит задача, что твой коллега работает и планирует дальше продолжать коммуникацию, просто переходишь к следующему. То есть уже таких накладок происходит, ну, единицы.
Так, я тебя понял. То есть, в принципе, автоматизация отдела продаж, по сути, помогает еще и увеличить, улучшить немного репутацию компании. Правильно?
Конечно.
Отлично. Так, ну, хорошо, тут, мы задевали тему холодных звонков, тоже для наших слушателей, поясни, в чем отличие холодных от, теплых звонков. И давай, в принципе, поговорим подробнее про холодные звонки, раз сейчас у нас падает, скажем, во многих нишах в связи с коронавирусом и так далее, падает теплый трафик, то как все-таки повысить эффективность холодных звонков? И также еще расскажи твои советы по работе, автоматизации работы или увеличению эффективности работы отделов продаж на удаленке.
Ну, давай по порядку. Начнем с того, что, в принципе, собой представляют холодные и теплые звонки. Ну, как правило, теплыми звонками мы называем те звонки, где клиент, как минимум, о нас что-то знает, либо ждет нашего звонка. То есть он где-то оставил свой контакт, там, в переписке в Инстаграме, на сайте, в заявке, и мы ему звоним, уже понимая, представляемся, что мы там из такой-то компании, вы оставляли заявку, клиент понимает, что он проявил заинтересованность, и мы, соответственно, по этой заинтересованности звоним. Холодный звонок – это тот звонок, когда клиент у нас, ну, возможно, знает, возможно, не знает, это все от уровня компании зависит, от размеров до бизнеса, но в первую очередь он не готов к нашему звонку. То есть вы где-то занимаетесь своими делами, и вам звонит менеджер и предлагает, к примеру, посетить какие-то услуги, подключить интернет, там, не знаю, перейти на другой тарифный план сотового оператора, думаю, каждый с этим сталкивался. По факту это холодные звонки от компаний, которые призваны как раз побудить у вас интерес к какой-то услуге либо товару и, в принципе, выявить какую-то потребность в том или ином продукте. Что лучше, мне кажется, нужно комбинировать, особенно если мы вот отталкиваемся от тех обстоятельств, которые перед нами встают. То есть уверен на 100%, что те организации, которые на сегодняшний день работали исключительно на теплом трафике, они испытывают куда больше трудностей, чем те компании, которые использовали и теплый трафик, и холодный трафик. Потому что, как минимум, вторые, да, они потеряют в теплом трафике, но, как минимум, они продолжают работать с холодным, пусть сложнее, но хоть какую-то прибыль они получают.
Так, ну и все же тогда вопрос. Холодный трафик неплохо. Иногда, конечно, бесит, скажу честно. То есть, когда мне звонят с какими-то услугами, а не хотите ли вы, там, не знаю, карточку оформить банка какого-то, там еще что-то. Пускай в то же время бывают довольно полезные для меня звонки, допустим, приглашения на какие-то конференции, нетворкинги, онлайн мероприятия и так далее. Бывают полезные. Так вот, как все-таки повысить вот этот порог в холодных звонках, чтобы тебя не скидывали сразу, как только ты: «Здравствуйте, я вам хочу за что-то рассказать». А как все-таки эффективно вести холодный звонок? Есть ли какие-то правила, которые стоит соблюдать менеджеру по обзвону клиентов? И что важно знать там руководителю отдела продаж также в такой работе?
Смотри, Саш, как обезопасить себя от того, чтобы не скидывали трубку? Тут все-таки нужно понимать, хотя бы предварительно, кому ты звонишь. То есть, не буду кривить душой, я думаю, те, кто нас слушает или будет слушать и смотреть, понимают, что многие компании телефонные базы номеров, они берут либо просто вот сами. Ну, что такое номер телефона? Это последовательность цифр, которую можно там просто случайно набирать. Где-то обмениваются компании базами, где-то мы заполняем какие-то анкеты, на дисконтные карты, на какие-то подписки и все остальное, в том числе в социальных сетях, да, оставляем свои номера телефонов в открытых источниках, где ничто не запрещает взять и вам позвонить. Потому что номер телефона находится в открытом источнике, тут мы не нарушаем, да, ваши какие-то персональные данные, вы их сами открыли. По тому, как повысить конверсию, результативность в холодных звонках, я бы выделил несколько основных правил. Это то, что нужно отличаться все-таки от массы звонящих, то есть где-то эмоциональные захваты использовать. В первую очередь мы понимаем, что клиент не ждет нашего звонка, соответственно, как-то ему поднять настроение, чем-то, ну, заставить, я бы так коротко сказал, заставить улыбнуться и заставить клиента вас запомнить с хорошей стороны. Не того менеджера, который вас прям, вот, что называется, гнобит, наверное, своими звонками каждый день, ну, придите, ну, купите. А вот просто вы общаетесь как с человеком живым. Не купил он, не пришел, не согласился на услуги на ваши, да без проблем. Разойдитесь с ним на каких-то позитивных нотках, чтобы он о вас сложил хорошее впечатление, и вернитесь к нему там через месяц с вопросом, ну, а как у вас дела? Там, а все ли хорошо? Вот особенно актуально сейчас, что вы звоните клиентам, не продавайте им сейчас услуги, а просто позвоните, выразите им свою поддержку в связи с сложившейся ситуацией, уточните, как у них дела, подбодрите, скажите, что вот мы тоже работаем, мы держимся, все в порядке. То есть это заложит фундамент на дальнейшие переговоры. Uh-huh. То же самое касается и в работе с физическими лицами, да, то есть с конечными покупателями. То есть не нужно их задолбывать звонками. Если я тебе сегодня тебе сказал, что мне не интересно, это же не значит, что мне завтра станет интересен твой звонок. Но при этом задача менеджера сохранить контакт и вернуться к нему позже. Возможно, через полгода ему будет актуально. Возможно, через месяц он тебе порекомендует своего знакомого, который у тебя купит. А это все достигается непосредственно качественной коммуникацией. Uh-huh. Еще одно правило, помимо того, что нужно быть, отличаться от массы, все-таки уметь правильно вести диалог с клиентом по этапам. То есть не нужно было бы, здравствуйте, я хочу вам гениальную кредитную карту предложить, там, приходите завтра оформляться. Нужно все-таки понять, да, нужно ли это клиенту. Возможно, это ему действительно нужно. Возможно, ему сейчас такая ситуация, что вот он прям смотрит, где бы взять эту кредитную карту, потому что, не знаю, нужно какой-то подарок купить. Но он с большей вероятностью согласится, если вы выявите сперва его потребность, что он оценит в вашем предложении и зачем он придет к вам, а только потом уже дать ему это предложение, опираясь на его потребность, а не на то, что вы хотели вот сперва сразу же ему дать тот товар, который, возможно, ему не нужен. То есть нужно действовать сперва от клиента. То есть что нужно клиенту, мы ему предлагаем. Если мы не можем предложить то, что хочет клиент, ну, то тогда уже нужно либо готовить новый продукт, либо все-таки путем переговоров говорить, что вот, ну, я понимаю, что вам нужно именно это. Мы можем закрыть сейчас вам часть потребностей, но подумать над тем, как закрыть и ту часть, которую там не можем сейчас, но сможем, к примеру, через неделю, через месяц. Ну, то есть проявлять гибкость клиента.
Угу. Так, я тебя понял. А подскажи такой момент, вот ты сказал на тему того, что, возможно, клиенту сейчас не актуально и тому подобное. А есть так, я слышал о таком инструменте, как автообзвоны. Вот по твоему мнению, автообзвоны – это эффективный вообще метод, когда ты поднимаешь трубку, а тебя встречает робот. Были ли у тебя кейсы, и что ты вообще на этот счет думаешь?
Были кейсы, правда, скажу, что в моем случае мы просто их пробовали как тест, сработали в сегменте вот как раз с медицинским центром, не очень хорошо, не очень эффективно. Что касается автоматизированных обзвонов, здесь есть как положительные черты, так и отрицательные черты. И если мы посмотрим, кто прибегает к автоматизированному обзвону, очень часто прибегают сейчас как раз крупные компании. К автоматизированному обзвону я бы рекомендовал бы звонки, которые относятся к информации. То есть они не побуждают человека к покупке. То есть это то, что касается, к примеру, что мы хотим вам напомнить о том, что вы там записаны куда-то, что у вас там заканчивается абонемент, что там вы у нас давно не были, или там у нас какая-то акция. Просто для информации. Но тут опять же важно понимать, сейчас очень часто по первым двум-трем фразам уже понятно, что с тобой разговаривает робот. И, ну, как правило, я в большинстве случаев, если слышу, что это звонок, что мы хотим вам предложить там что-то инновационное, ну, я просто не выслушиваю звонок, потому что я понимаю, что я ничего там полезного не услышу. А второй момент, что я не могу ничего опять спросить и уточнить. Возможно, мне что-то интересно, да, но как бы я не хочу там тратить время, чтобы 35 цифр нажимать, что а вдруг мне что-то попадется нужно. Мне интересует какой-то, может быть, один вопрос. Если вот меня устроит ответ, я дальше продолжаю общаться. Если нет, ну, как бы спасибо за информацию, я пойду дальше. Вот положительная вещь – это когда информировать нужно, особенно если речь идет о большом количестве клиентов, то есть это банковская сфера, это медицина, где накапливается за годы обслуживания множество клиентов, это какие-то фитнес-клубы, ну то есть где у тебя база из нескольких тысяч клиентов, и правда посадить менеджера будет дорого, плюс это рутинная работа, от которой просто менеджер будет выгорать, будет ходить постоянно с плохим настроением, ну потому что просто это монотонная работа, которая не результативная особо, то есть тут нужно просто доносить информацию. Uh-huh. А робота мы настраиваем быстро, мы можем запустить несколько потоков, и база в несколько тысяч номеров может там за пару часов звониться, и при этом ты получишь сразу выгрузку, где подняли трубку, где не подняли трубку, а, соответственно, сразу отфильтровать, да, мертвая база и живая база, с которой может уже менеджер поработать и провести коммуникацию более гибко, да, как человек с человеком, а не как робот с человеком. И не тратить вот как раз ценное время менеджера на обзвон вот этих недоступных номеров, нерабочих номеров, там, которые никто по ним не отвечает и так далее. То есть это некая фильтрация базы. Вот для фильтрации баз автоматический обзвон как раз работает очень хорошо.
Понятно. То есть, в принципе, лучше всего, если мы говорим на тему первого касания с клиентом, тот лучше живой человек. А если мы говорим на тему дополнительного касания на информацию или на подогрев, тут мы уже можем рискнуть и поставить автообзвон, потому как будет меньше отторжение человека от такого...
Конечно, человек холодного. Понимает, что я работал с этой компанией, я являюсь клиентом, то есть мне же не просто так звонят, да, вот если я хожу там в фитнес-клуб какой-то, и у меня есть действующий абонемент, мне может даже робот позвонить и сказать, что вот у вас там через месяц заканчивается абонемент, то есть позаботьтесь о том, чтобы его продлить. То есть я уже вспоминаю, что да, у меня через месяц закончится, и мне нужно как минимум уточнить текущие условия по абонементам, которые сейчас, и плюс у меня есть месяц, чтобы изыскать где-то деньги, да, на продление. Uh-huh. То есть вот для информации окей, хорошо работает, но если мне будут просто из незнакомого фитнес-клуба звонить робот и сказать, вот у нас там замечательная карта, а я никуда не хожу, не планировал, ну окей. Uh-huh. И этот звонок ничем не закончится.
Так, понятно. Слушай, давай поговорим на тему... Вот сейчас прям смоделируем ситуацию отдела продаж какого-нибудь. Дадим такой мануал для владельцев отделов продаж, что стоит сделать для того, чтобы увеличить эффективность. Ну, такого, пускай, давай возьмем, к примеру, вот ситуацию с медицинским центром, когда есть 10 человек с тетрадями, какие-то распечатки, там что-то еще. Вот поэтапно, как бы ты, ну, скажем, заново начинал работу с таким отделом продаж, так, чтобы сейчас наши слушатели, наши зрители получили прям мануал, как они сами могут это все внедрить, что им стоит делать или что используется, ну и, соответственно, по результатам нашего подкаста они смогли уже что-то для себя лично внедрить и улучшить.
Хорошо. Саш, смотри, я предлагаю тебе ответить на вопрос следующим образом. То есть именно сперва расскажу о варианте, который не предусматривает каких-то современных прям технологий в виде CRM-системы, там, сквозной аналитики и так далее. Вот именно, что называется, самый бюджетный вариант, но при этом тот, который поможет владельцу хотя бы более детальную информацию о клиентах видеть, а главное иметь возможность контролировать менеджера. А вторая uh-huh. ситуация будет, когда вот уже как раз с вариантами так называемого диджитала, да, в современном бизнесе, без которого, ну, по моему убеждению, в 2020-м и дальше, ну, чем дальше, тем хуже будет в бизнесе ситуация, если мы не идем в направлении диджитализации. Uh-huh. Первый вариант. Если вы работаете вот с листочками, с тетрадками, с блокнотами, переводите это хотя бы в единый Google документ, Google таблицу, в единую для всех менеджеров, которая будет сразу отсечена дубликация номеров телефонов, будет понятно, кто с кем работает, будет понятно, кто на каком этапе. Это можно как-то в упрощенном виде реализовать. Да, это будет рутинная работа менеджера, который будет это все заполнять, но зато, как я говорил, по сути, бесплатно. Второй очень важный элемент – это запись телефонных разговоров. Сейчас технологии позволяют сделать это очень бюджетно даже на свой смартфон, Android, iPhone и так далее. Очень удобно, если у вас есть корпоративные телефонные трубки. Не совсем удобно, если менеджер звонит лично. Ну, то есть писать его личные разговоры мне очень как бы интересно. Это то, что просто. Посложнее это, если вам нужно уже перевод звонков между менеджерами, там переключение с одного отдела на другой, либо с одного менеджера на другой. Здесь уже вам поможет виртуальный АТС, виртуальный номер телефона, которых на рынке масса. Я пользуюсь онлайн ПБХ-ом задарма и еще несколько сервисов, которые регулярно мониторю на случай, если нужно будет где-то выбирать между входящим и исходящим потоком. То есть тут нужно подбирать от задач. То есть
Один момент, Максим, для наших слушателей и тех, кто нас смотрит. Напоминаю, что в рамках подкаста «Маркетинг и реальность» уже есть выпуск про виртуальную АТС, как раз про те, которые говорит Максим. Онлайн ПБХ и задарма. Выпуск вы можете найти на SoundCloud, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и на прочих площадках для прослушивания подкастов. Поэтому, если хотите поподробнее о них узнать, переходите и слушайте. Ссылки дополнительно тоже будут в описании к этому подкасту и к видео. Да, Максим?
Отлично. То есть виртуальный АТС поможет вам фиксировать каждый звонок менеджера, а, соответственно, понимать, сколько он в день звонит, а сколько он пьет кофе, ну, образно. Это первый момент. Второй момент – это поможет вам видеть, сколько человек ответило на звонок, сколько человек не подняло трубку, прослушать звонки отказов менеджеру и результативные звонки, и понять, вот, почему менеджер где-то продает, а где-то не получается. Проработать вот эти проблемные зоны, да, где-то, может быть, он не выявляет потребность, где-то он может неправильно отрабатывать возражения. И вот прорабатывая эти моменты, вы, безусловно, повысите качество работы менеджера, его результативность, в том числе и финансовую, ну и, соответственно, он будет заинтересован больше работать. И вы также будете видеть вот эти результаты, то есть вы не будете полагаться на слова клиента о своем менеджере, вы скажете: нет, дорогой, вот у меня есть запись разговора, вы общались об этом. Или там менеджер не будет вам уже говорить, там у клиентов нет денег, там ничего не надо. Мы слушаем звонок и понимаем, что где-то действительно клиент говорит, что нет денег, а где-то все-таки не дорабатывает менеджер. Это то, что вот прям элементарный и самый бюджетный вариант. Сквозная Google таблица для всего отдела. Там можно тоже ограничивать листы, ограничивать ячейки. То есть все это возможно, но это очень как бы просто бюджетно. Плюс хотя бы какая-то бюджетная запись разговора. Uh-huh. Если мы говорим о уже серьезном бизнесе, который готов инвестировать в развитие продаж, в развитие отдела продаж и понимает, что у него будет расти численность менеджеров, здесь я уже, конечно, рекомендую заменить Google таблицу, либо Excel таблицу, которая у вас есть, на CRM-систему. Я выделяю как минимум три основных, которыми занимаюсь я лично уже, и еще можно там какие-то специализированные назвать. Если о таких известных и гибких систем, это, безусловно, AMA CRM, очень простая для отделов продаж, вот она прям заточена под отделы продаж. Bittrex24, там немножечко объединено, вернее, не немножечко объединено, а именно объединено направление продаж и управление. То есть это если у вас в компании много процессов между отделами, то есть вы какие-то поручения друг другу даете между отделами, просчет, сметы и так далее. Дальше, третий вариант, это система White Lines, это для сферы услуг. Барбершопы, салоны красоты, медицинские центры, везде, где присутствует некое расписание у специалиста по клиенту.
К слову, удобная штука. iClients, я когда в барбершоп ходил, ты заходишь, у тебя берут твой номер, в результате в следующий раз, ну, как минимум через месяц можно напомнить клиенту, что вам пора стричься, что повышает средний чек весьма удобно. Или же, когда я звонил на запись, мне за час приходило сообщение о том, что не забудьте, у вас через час стрижка, так что приходите, да, весьма удобно.
Да, а еще удобно, если ты зашел, к примеру, в Instagram компании, да или даже в WhatsApp компании, да, а там у тебя есть ссылочка записаться онлайн, ты открываешь на телефоне либо на ноутбуке, и ты видишь, в какой день у какого специалиста есть свободное время, то есть ты понимаешь, какой день тебе удобно, и самое главное, к кому ты можешь попасть. То есть ты не полагаешься на слова менеджера, что вот я вас запишу кому-то там, а вы просто приходите, вас любой специалист примет. А ты понимаешь, что я прихожу там сегодня в 17:00 к такому-то человеку, видишь его отзывы на сайте, видишь его фотографию, то есть, ну, и, соответственно, уже понимаешь, кому ты идешь, зачем ты идешь и какие о нем отзывы от клиента.
Так, понятно, интересно. Слушай, вот в ходе разговора ты упомянул такой момент, как мотивация менеджеров по обзвону. Давай поговорим как раз на эту тему. Как вообще выстраивается процесс работы с менеджером по продаж? Если ты там руководитель отдела продаж или ты директор компании, то есть как правильно все-таки работать с таким человеком, за что ему стоит платить, когда ему стоит платить, и при этом всем, во-первых, не разориться на некачественных работников, а во-вторых, не переплатить, возможно, кому-то. То есть, что посоветуешь, как выстроить процесс мотивации сотрудников?
Смотри, скажу так, ну вот сейчас не будет вот этих громких заявлений, что менеджер по продажам должен работать без оклада и так далее и тому подобное. Говорим о чем? Во-первых, я рекомендую разделять менеджеров по функционалам. То есть не нужно мешать работу менеджера с входящим потоком и холодным потоком, если у вас все-таки в компании и тот присутствует. Потому что результаты работы разные в плане конверсии, очень разные, и в плане процесса, да, работы с клиентом все по-разному. То есть там, где клиент теплый, менеджеру легче продать, безусловно, легче. И, соответственно, там должны быть планки по конверсиям немножечко повыше, да, для достижения плановых показателей для там какого-то оклада, либо премиальных. Для работы у менеджера, который работает на холодных звонках, процент таких конверсий должен быть все-таки пониже. Потому что он ищет сам, он по сути является вашим рекламным каналом, который привлекает вам лидов только с помощью звонков. То есть наряду с той же контекстной рекламой, там, таргетированной, либо другим источником рекламы. Кстати, вот интересная мысль, да, что холоднозвонящий менеджер – это такой же источник рекламы.
Интересно. Вопрос сразу назревает в продукте. То есть если продукт заведомо, ну, не очень, но хороший менеджер по обзвону, как все-таки, как вот здесь высчитывать правильно, сколько ему платить и как платить?
Ну, здесь можно платить по-разному. Тут все зависит от, опять же, вашей текущей ситуации в компании, на что вы ориентируетесь. Да? Больше зарабатывать на продаже товара, либо какую-то часть маржи отдать все-таки менеджеру, да, чтобы он был более заинтересованный, замотивированный и взращивать менеджера для работы у себя на будущее. Почему так говорю? Потому что многие компании, особенно если мы говорим о компаниях, где вот непосредственно не такие отделы продаж, где клиент ведется там одним менеджером от звонка до подписания договора, а вот там, где есть там колл-центры всевозможные, где просто вот приходит человек без опыта, и с него максимум выжимают, и все, как бы, компания не заинтересована, потому что поток подобного рода сотрудников велик, то есть все там студенты без опыта, какие-то начинающие продажники, они начинают вот как раз внизу, и таких выжимают, и у людей пропадает мотивация, пропадает желание работать в продажах, а особенно пропадает желание работать на холодных звонках. Поэтому я бы рекомендовал все-таки, ну, безусловно, это какой-то оклад на уровне там рынка. Не буду называть никаких цифр, потому что все-таки у нас Россия большая, Москва, Питер, регионы очень сильно различаются по окладным частям. А вот по мотивационной части, именно которая плавающая, так сказать, я бы сделал как? Какой-то объем денег, к примеру, пусть это будет там 50 тысяч рублей, да, заключил в него несколько показателей KPI. Это, к примеру, количество звонков в день, если мы говорим там, да, вот именно о менеджерах, которые звонят в холодную. Количество звонков в день, сколько из этого количества человек там отправил коммерческих предложений, к примеру, да, там, сколько, возможно, там менеджер выставил счетов за определенный период времени, или сколько он, в принципе, времени потратил, да, на звонки, потому что можно же позвонить 100 раз и поговорить с каждым по 30 секунд, но эффективность 30-секундного разговора гораздо ниже, да, чем мы возьмем там звонок, к примеру, там, в 2 минуты. Соответственно, можно и этот показатель отслеживать. И таких вот KPI-показателей может быть масса, которых можно, ну, как заложить, да, но закладывать в мотивационную часть нужно, ну, 3, максимум 4. Вот, чтобы менеджер, во-первых, понимал, сколько ему нужно достигать, по каким показателям, и главное, чтобы он четко умел считать свои показатели. То есть, что он понимает, что он сегодня совершил там 50 звонков, отправил там 4 коммерческих, выставил 3 счета. И он понимает, что где-то он выполнил план, где-то не дотянул. То есть, значит, завтра ему нужно где-то напрячься и выполнить план за завтра и там подтянуть показатели сегодняшнего дня. И мы тогда считаем вот эту сумму в 50 тысяч по итогу месяца в зависимости от выполнения каждого показателя. У каждого показателя есть вес в этих 50 тысячах, к примеру, там 0,2, 0,3, половина и так далее. И мы считаем, что в зависимости от выполнения каждого показателя человек получит там не 50 тысяч, если не выполнил все, там, а 45. То есть и менеджер сам может считать, что он выполнил показатели на 90%, получит 45 тысяч, да, не 50. Или наоборот, перевыполнит на 10%, получит 55, а не 50. То есть и собственнику удобно в том плане, что, ну, если ты не работаешь, я тебе плачу меньше. И менеджер понимает, буду работать больше, буду получать больше.
То
ну
есть...
и плюс формат... Процента от сделки никто не отменял, тут все зависит уже от конкретной услуги либо продукта, который вы продаете. То есть, если у вас сделки редкие, да, с большим чеком, ничего не мешает дать менеджеру процент от продаж от сделки. Либо наоборот, там, сделок много, тогда вы понимаете, что если вы с каждого проданного, там, проданной единицы будете какой-то процент платить, либо этот процент будет вообще маленький, да, чтобы там это было рентабельно, да, давать процент от продаж. Либо наоборот, то есть большой процент не дашь, потому что поток продаж большой. И опять же, на входящем потоке процент с продаж давать. Ну, тут нужно смотреть.
Согласен,
на услуги,
да.
По-разному. То есть, ну, опять же, продать квартиру и получить комиссию, да, там, с продажи товара в несколько миллионов рублей, которые стоят, это одно дело. А получить процент с продажи, там, не знаю, даже в голову. Ну, вот, опять же, процедуры на услугу там, в медицинском центре, сам понимаешь, одинаковый процент не поставишь, и цикл сделки, и там емкость потока клиентов разная. То есть мы не так часто покупаем квартиры, как ходим в косметический салон.
Нужно подходить индивидуально. То есть, если так просуммировать все, что ты сказал, первым делом мы разделяем менеджеров на теплом звонке от менеджеров на холодных звонках. Каждому из них назначаем свои KPI-показатели, по которым они смогут четко считать, сколько им стоит сделать различных действий для того, чтобы получить такую-то прибыль. То есть, мы чем больше, чем подробнее мы даем им цифры, к которым можно стремиться, можно и нужно, тем больше их эффективность. Я правильно тебя понял?
Да, все верно, но важно понимать, что мы должны закладывать такие показатели, типа, которые мы можем посчитать. Ну, то есть они должны быть легко исчисляемые, и это можно будет подтвердить не словами, а вот выгрузка из какого-то личного кабинета, если мы говорим о звонках, там, или выгрузка из почты, что вот тому-то клиенту была отправлена коммерческая и так далее и тому подобное. То есть все должно подтверждаться. Тут уже не будет работать система там, с Excel, с работой с печенюшек, с телефонов, что я позвонил, нет, ты не позвонил.
Я тебя понял. Слушай, а что думаешь насчет конкуренции внутри отдела продаж? То есть это вообще хороший способ мотивации сотрудников, или это наоборот демотивирует некоторых, кто по результату увидит, что вот некий там, не знаю, Иван в отделе продаж у нас всегда на первом месте, а я, ну, мне комфортно на последнем, я и так себе зарабатываю. То есть это вообще, ну, нормально вводить некие такие рейтинги и так далее?
Ну, тут смотря что ты имеешь в виду под видом рейтингов. Мы же тоже должны понимать, что мы все разные люди, и кому-то, как ты говоришь, комфортно внизу, он получает свой какой-то оклад и средний объем денег за выполнение показателей KPI. И человека все устраивает, он покрывает свои какие-то базовые потребности жизненные, и все, никуда не хочет расти. А есть, как ты говоришь, некий Иван, который тарабанит базу, который там продает и без проблем он и зарабатывает больше. Вот здесь как раз и должно работать правило, что у каждого менеджера должен быть разный план, индивидуальный, по KPI, по окладу, по процентам. То есть, понятное дело, если Иван крутой продажник, у него там планы KPI повыше, ну и, соответственно, у него сумма за выполнение этих планов будет выше. В том числе и такая же ситуация у новичка. То есть, если пришел новичок без опыта, мы ему не можем поставить планы, как у Ивана, просто потому что, ну, как бы мы его реально демотивируем, он месяц поработает, он увидит, что у него результатов по выполнению плана нет, он скажет, да ну, я пойду, не знаю, в Макдональдс работать. Вот. И вот здесь нужно коррелировать уровень сотрудника с его уровнем мотивации. То есть, если мы понимаем, что менеджер может дать больше в плане продаж, мы ему эти планки повышаем. Ну, понятно, повышаем в разумных пределах, чтобы они были реальными, но сложно достижимыми. Достижимыми, но нужно приложить усилия. Важно это, чтобы не было, как ты говоришь, тех, кто сидит внизу, просто просиживает время за оклад, которое ему достаточно.
Ну вот, к слову, вот эта проблема просиживания рабочего времени, я, допустим, однажды столкнулся с такой проблемой в логистической компании, когда занимался тоже автоматизацией отделов продаж, и там была такая беда, когда ты гонишь трафик в отдел продаж, то есть ты привлекаешь дорогие заявки, а в результате отдел продаж состоял из людей, которые сидели только на окладе. И по факту то, что пришла заявка в обеденное время, их не особо волновало. Хотя цена этой заявки могла быть, то есть вся компания тратила на привлечение только заявки на то, чтобы она упала в отдел продаж, около 1000 рублей, может иногда и больше. А вот некто в отделе продаж, который сидел за зарплату 20-25 тысяч, рублей, был, ну, вполне доволен тому, что, ну, ладно, я эту пропущу, я на обеде все-таки там это, а какую-нибудь потом возьму, ну, и не важно, что у меня там будет такой маленький чек, мне-то хватает, там, и так далее, как еще говорят, старый конь борозды не портит, но и пашет мало. Так вот, вопрос к тебе, как к человеку, который со многими отделами продаж работал, как ты думаешь, стоит ли увольнять таких людей в поисках более амбициозных, или все-таки, ну как, от этих людей есть своя эффективность, и, возможно, часть таких сотрудников можно и подержать в отделе продаж, чтобы, ну, экономить на сотрудниках, в то же время, как сказать, получать некие, пускай небольшие, но все-таки показатели работы отдела продаж.
Ну, смотри, в отделе продаж нет такого понятия, наверное, как экономить на сотрудниках. Потому что если мы понимаем, что сотрудник компетентен в той или иной области, мы готовы ему платить. В том случае, если понимаем, что вот он за месяц нам сделает большую выручку. То, что ты описал про логистическую компанию, ну, то, что я услышал, ты говоришь, что они сидели за оклад. То есть у них, ну, либо просто ты не до конца эту систему мне рассказал, а либо там и правда был оклад, и людям было неинтересно обрабатывать эти заявки. И в таком случае я бы рекомендовал для таких собственников или руководителя отдела продаж просто делить, действительно, ставить какой-то базовый оклад, он, ну, может быть, вот, не знаю, как у тебя в регионе, да, в Краснодарском крае, как там сейчас ситуация в Москве и в Питере, к примеру, у нас по Хабаровску, как правило, окладная часть менеджера по продажам может варьироваться там от 10 тысяч рублей до 25 тысяч рублей именно окладная часть. Ну, то есть мы понимаем, что если у тебя оклад 25 тысяч, только 25, то там у тебя и переменная часть мотивационная будет повыше гораздо. И вот здесь нужно было также поступить, оставить какую-то часть, так сказать, несгораемую сумму за просиживание времени. Ну, это, по сути, просто плата за то, что ты приходишь, а 8 часов сидишь на работе, как некий мрот только в рамках компании. А вот остальную часть привязать вот этим показателям KPI, к примеру, что, ну, обед не обед, но, к примеру, человек понимает, что ему нужно за день там обработать какое-то количество звонков, клиентов, заявок и так далее. Плюс он понимает, ага, оклад у меня маленький все-таки, мне нужно некоторое количество клиентов закрыть, чтобы в общем за месяц принести что-то в семью. А если мы говорим о высоком окладе у всех сотрудников, они, понятно, будут не мотивированы продавать, особенно если этот оклад выше рынка, и он понимает, что мне здесь неплохо платят, а в другую пойду, там меньше.
Так, я тебя понял. То есть, ну, все, как, в принципе, ты и говоришь, ставим KPI и решаем все проблемы таким образом. Так, Максим, у нас время подходит к концу. Ну, давай по завершению скажи, все-таки, как тебя найти нашим слушателям, нашим зрителям, если вдруг у них появятся вопросы по автоматизации и улучшению эффективности своих отделов продаж?
Саш, обязательно, да, закончу сейчас. И еще ты же мне вопрос задал, мы так его не обсудили, по поводу работы отделов продаж на удаленке. Очень актуальный, я считаю.
Слушай, давай, вопрос, давай. Да, актуальный вопрос.
Сталкивался просто пару раз как раз с аутсорсингом отделов продаж. И какие есть плюсы, какие есть минусы. Плюсы, ну, разумеется, что мы не арендуем под отдел продаж помещения, мы не тратимся на налоги, не тратимся на какие-то расходные материалы, ноутбуки, телефоны, интернет, свет и прочее. Ну, если только менеджер сам этим всем владеет, если, конечно, менеджер хороший, но своего нет, ну, может быть, стоит проспонсировать. Это вот из плюсов экономия на каких-то постоянных тратах, которые мы испытываем, да, в случае формирования отдела продаж компании. А минус, я бы сказал, особенно с начинающими менеджерами по продажам и с операторами колл-центра, это дисциплина и текучка. В чем основная сложность? В том, что когда мы работаем в группе с людьми, у них есть, как ты говорил, вот эта внутренняя конкуренция в отделе, некий соревновательный эффект. Особенно если, к примеру, в отделе 5 человек, 3 из них звонят, двоим уже сидеть как-то ничего не делая, ну, как минимум, непонятно, да, если я работаю. Я же тоже пришел работать, надо хоть как-то что-то делать. Здесь же, когда мы работаем с удаленным менеджером, у него должна быть очень высокая степень осознанности, дисциплинированности, что он действительно пришел, дома сел, вот там за ноутбуком, неважно, там или в полях, и работает. И вот здесь уже как раз нужно выстраивать вот эти элементы контроля с помощью CRM-систем, систем аналитики, какими-то форматами отчетности в мессенджерах, в каких-то форумах и так далее. То есть, чтобы мы могли даже дистанционно, зайдя в какой-либо там, в какую-то область, да, в личный кабинет или в какой-то другой аккаунт, и понять, что менеджер работает, то есть он делает какие-то действия. Причем в рамках CRM-системы, вот что мне очень сильно сейчас нравится, что ты заходишь, и ты видишь чуть ли не каждое действие, которое менеджер сделал. Изменил какое-то поле, перенес сделку, отправил письмо, отправил смс-ку, пропустил звонок, совершил звонок. Ну, то есть вот можно понять, сколько менеджер реально качественной работы делает, а сколько он потом пошел, не знаю, даже если дома там, на диване полежал, YouTube посмотрел. Это то, что касается работы на удаленке. Ну, а по затратам на системы, да ничем это не отличается, что вы построите в отделе продаж, что на удаленке. Множество систем сейчас облачные, и то есть с любой точки мира нужен только там, ноутбук, телефон и интернет, который в России, благо, доступен практически везде.
Знаешь, я даже вот, так думаю. Я даже так думаю, что в условиях вот сейчас пандемии и тому подобное, многие перейдут как раз на облачные системы, узнают, что такое виртуальная телефония, что такое CRM-системы. Хотя до этого многим было комфортно сидеть в офисе и, может, даже и звонить с каких-то, как ты говоришь, печенюшек, ну, обычных смартфонов и так далее, даже не смартфонов. А сейчас ситуация прям вынудит перейти на такие новые меры автоматизации и контроля работы исполнителей. Поэтому, я думаю, да, у тебя в том числе увеличится работа, это точно, по количеству таких обращений.
Да, и я сегодня вот с одним из партнеров разговаривал на тему как раз, что с вот этим опытом, я бы так сказал, вынужденным опытом перехода на удаленную работу, ну, все же этого коснулись, да, вот мы не говорим сейчас только о продажниках, это все организации максимально постарались перевести свой персонал на удаленку, а, соответственно, у людей, у собственников, у руководителей сложится понимание, наконец, что, а многие-то услуги можно было получать на удаленке, не обязательно человека держать в штате, будь то инженер, будь то какой-то сметчик, продажник и так далее, и вот сфера как раз тех компаний, которые предлагают услуги на аутсорсе, вот рекламные какие-то агентства, маркетологи, бухгалтеры, юристы и все-все-все, кто способен работать с компанией дистанционно, без потери качества, вот мне кажется, вот за ними будет будущее, потому что ну, многие перестроятся, они поймут, что нет смысла держать в штате, налоговая нагрузка, персонал, офис и так далее, и так далее, и так далее, я лучше у компании закажу, которая мне не хуже сделает, несмотря на то, что в другом конце города. А лучше, да, может даже и в другом регионе.
Ну да, да, ты прав. Слушай, Максим, ну и вот будем завершать тогда. Расскажи, ты находишься в Хабаровске, работаешь ты со всей Россией, то есть у тебя или только с Дальним Востоком?
Смотри, преимущественно, безусловно, с Дальним Востоком. Но ничто мне не мешает поработать с любой точкой России. Важно всего лишь выстроить коммуникацию таким образом, чтобы было комфортно и клиенту, да, и нам, чтобы давать качественный результат. Ну, все-таки важно понимать 7-часовую разницу. То есть здесь вот есть, я бы не сказал, что это проблема, это абсолютно не проблема. но нужно быть к этому готовым. То есть если мы говорим о работе там, с западными проектами, у меня есть проект в Москве, который находится, да, он сейчас в силу карантина стал на паузу, но мы с ними работали, то есть вот, даже время в 7 часов не играло роли. Поэтому работаю со всей Россией без проблем. И что примечательно, даже вот всевозможное обучение отделов продаж, внедрение каких-либо систем, оно может производиться удаленно. Нет необходимости сидеть у каждого возле ноутбука менеджера и показывать ему пальцем, куда нажимать.
Угу, отлично. Мы твои ссылки, как с тобой связаться, разместим обязательно в комментариях к нашему ролику на YouTube, в описании к подкастам на всех площадках. Так что, друзья, если у вас будут дополнительные вопросы к Максиму или вы захотите консультацию, обращайтесь, скажите ему кодовое слово «маркетинг и реальность», он вам еще и скидочку сделает, так что пользуйтесь. А с вами на прямой линии были Дьяченко Александр, Довгань Максим, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами увидимся и услышимся в следующих подкастах. Всего хорошего. Пока.
Да, всего доброго, друзья.